за наводнение.
И о погоде, измученной жарой, населению европейской части России вскоре может вздохнуть с облегчением, потому что надвигается со стороны Финского залива циклон, и он постепенно принесет более прохладную погоду. Так, на северо-западе ожидается до 25 градусов тепла, лишь на востоке до 30. А затем фронт этого циклона надвинется и на центральный район, но по-прежнему здесь сухо и жарко. 31 градус, на юге до 36 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем 23-25 градусов. В Москве, в центре города, термометр сегодня утром показывал 25 градусов, а синоптики ожидают в конце дня на западе области Москвы дожди и, возможно, грозы, а температуру 32 градуса, по области 28-33 градуса. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Семь часов восемь минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Самым ближайшим временем нас ожидает разговор о визите Ангелы Меркель в Тбилиси. И не только, разумеется. Разговаривать мы будем, конечно же, о дефолте и о визите Ангелы Меркель, и о дефолте, очевидно, пойдет разговор в обзоре российской прессы. Мы отправимся также сегодня в Нидерланды, будем говорить о памятнике Мандельштаму, который появится в Санкт-Петербурге. 180 лет вскоре исполнится Льву Николаевичу Толстому и о представителях династии графа Толстого. Также мы будем говорить сегодня в первом часе утренней информационной программы «Время свободы». Ну, а теперь давайте все же отправимся на Кавказ. Прежде чем мы поговорим о том, что происходило вчера в Тбилиси, я позволю себе напомнить номер пейджера в столице 961-33-33 и смс-номер плюс 7-903-743-2801. Напоминаю я его в связи с печальной годовщиной. Вопрос будет звучать так. Пострадали ли вы от дефолта 1998 года? Номер пейджера в Москве 961-33-33 плюс 7-903-743-2801. Номер для ваших смс-сообщений. Пострадали ли вы от дефолта 98 года? А теперь в Тбилиси. Там вчера совершала визит канцлер Германии Ангела Меркель. И Георгий Кабаладзе рассуждает не только о ее визите, но и о ситуации в Грузии вообще.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после долгих переговоров с Михаилом Саакашвили заявила на совместной пресс-конференции, что надеется на скорейший вывод российских войск из Грузии в соответствии с обязательствами, которые президент Медведев взял по мирному плану президента Саркози. Тем временем российские войска начали перегруппировку в районе города Гори, который находится в центре Грузии, вне пределов Южной Осетии. Российские танки и бронетранспортеры стоят не на самой центральной автотрассе, проходящей через Гори, а на ближайших высотах. Тем не менее, в город не пускают грузинскую полицию и журналистов, а все коммуникации с востока страны на запад по-прежнему перекрыты, либо уничтожены, как, например, железнодорожный мост, взорванный неизвестными в российской военной форме. Военнослужащие заявляют, что уйдут из Гори только после того, как их заменят российские и осетинские миротворцы. Российские военнослужащие установили блокпост на перекрестке дорог у поселка Игуэти на дороге из Гори в Тбилиси, опять-таки вне территории Южной Осетии. От грузинских войск их отделяют всего несколько километров. Грузинское телевидение продемонстрировало кадры пребывания российских войск в городах Поти, Харагаули и Сачхере в сотнях километрах от Южной Осетии и Абхазии. В Черноморском порту Поти российские войска полностью разрушили офис службы береговой охраны, предварительно вывезя все имущество. А в Хашуре, по сообщению главы местной администрации, российский генералитет объявил комендантский час. Жителям запрещено выходить из домов после 9 часов вечера до 6 часов утра. Тем не менее, российское командование категорически отрицает пребывание российских войск в Хашуре, несмотря на объявление комендантского часа и то обстоятельство, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности Александра Ломая, именно в городе Хашуре, который ни географически, ни административно не имеет никакого отношения к Южной Осетии или Абхазии, состоялось тайное совещание российских военных с участием высшего руководства Генерального штаба российской армии. Александр Ломая сообщил, что в ходе совещания, по его данным, обсуждалось возможное начало вывода российских войск с территории Грузии. Грузинские власти сообщают, что российские военные вертолеты по совершенно непонятной причине продолжают сбрасывать зажигательные бомбы в уникальном по красоте Боржомском парке, где производится знаменитая минеральная вода Боржоми. Горят несколько гектаров лесов. Боржомский заповедник почти уничтожен. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я думаю, что тему визита Ангелы Меркель в Грузию продолжит, наверное, и обзор сегодняшних газет. С заголовками сегодняшней российской прессы в студии появилась Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Сергей. Но тут даже я не буду останавливаться на заголовках, поскольку практически все центральные издания сегодня изобилуют материалами по поводу и Тбилиси, и переговоров, и реакции Запада. То есть тут не хватит даже не то что одного-двух, думаю, десятка обзора прессы. Давайте остановимся все-таки на визите канцлера ФРГ в Сочи, а затем в Тбилиси. Побывав в пятницу в Сочи, канцлер ФРГ уже в воскресенье делал свои новые заявления в Тбилиси. Пишут «Известия». Российские войска должны выйти из Грузии, и у нас есть на этот счет договоренность с президентом Медведевым. Этот процесс не должен растягиваться на неделю, сказал Меркель на брифинге уже по итогам встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По ее словам, в регионе должны возвратиться беженцы, им не должны чинить в этом препятствия. И еще одно любопытное высказывание отмечает газета о возможном членстве Грузии в НАТО. Если будет желание Грузии, то решение Бухарестского саммита НАТО не изменится, и двери альянса для Грузии открыты. Канцлер Германии также заявила, что зона безопасности в Схенвальдском регионе, которую временно будут контролировать российские миротворческие силы, не должны стать поводом к тому, чтобы регулярные российские войска находились в пределах Грузии. Об этом же пишет и издание газеты. Таким образом, канцлер ясно дала понять, что не видит в дальнейшем Южную Осетию, Абхазию независимыми республиками. Об этом она говорила и в пятницу в Сочи, заявив во время встречи с Медведевым, что исходным пунктом в решении вопроса о статусе непризнанных республик должна стать территориальная целостность Грузии. Между тем, не все западные политики настаивают на нерушимости грузинской границы, подчеркивает издание газеты. Президент независимого фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин считает, что российские войска будут очень медленно покидать грузинские территории. У военных есть чувство незавершенности операции, психологически им трудно уйти. И они ищут любые предлоги, чтобы остаться подольше, погулять, как у себя, по паркету, по грузинским городам, сказал Бунин корреспонденту газеты «Газета». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы еще вернемся к этой теме.
Да, я думаю, что мы вернемся и к этой теме, и очевидно, к теме дефолта. Да.
Это я обещаю.
Ждем Надежду Перцеву с следующим обзором прессы. Часы в московской студии Радио Свобода показывают 7 часов 15 минут. Время коротких новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия обещала начать отвод сегодня своих войск на позиции, которые она занимала до начала вооруженного конфликта в Грузии. В центре Грузии, как сообщает корреспондент Радио Свобода, российские войска проводят перегруппировку в районе города Гори. В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти эвакуировали более 400 человек из района национального парка Большой каньон. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Сегодня в 14 часов, сразу же после выпуска новостей, на волнах Радио Свободы вы услышите повтор программы «Свобода в клубе Артефакт». Тема «Живой журнал и война». Как отреагировали блогеры на военные действия на Северном Кавказе? Почему «Живой журнал» не стал источником информации и свидетельством войны, зато продемонстрировал ура-патриотические настроения большинства пользователей? О чем говорится в блогах людей из Осетии и Грузии? «Живой журнал и ксенофобия». Эксперты Рунета говорят о недостоверности официальных данных о погибших в Синвале. Интернет-эксперт компании СУП Антон Носик, писатель Алмат Малатов, главный редактор интернет-сайта журнала «Русский репортер» Андрей Борзенко, замглавного редактора журнала «Русская жизнь» Олег Кашин, лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин будут гостями этой программы, которую проведет Елена Файнайлова в 14 часов сразу после выпуска новостей.
Олимпийская панорама.
И с новостями олимпийскими и не только в студии появился Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Сегодня на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 18 комплектов наград. Ну а за 9 дней олимпийских состязаний в столице Китая разыграно 166 комплектов медалей из 302. У сборной Китая 35 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей. Далее идут команда США, 19 золотых, 21 серебряная, 25 бронзовых. И Великобритании, 11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых. Показатель сборной России, 7 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Третий по общему количеству и 8 по достоинству наград, то есть по золоту. Ну а накануне в китайской столице российские теннисистки заняли весь пьедестал по отчет. Это лишь второй подобный случай в олимпийской истории. Впервые такое случилось ровно 100 лет назад. В 1908 году все медали достались представительницам сильнейшей на тот момент теннисной державы Великобритании. Ну а вот как выглядит пьедестал образца 2008 года. Первое место Елена Дементьева, второе Динара Сафина и третье Вера Звонарева. Парный разряд у женщин. Здесь победили американки Серена и Уинус Уильямс. В одиночном разряде у мужчин первенствовал, как и ожидалось, испанец Рафаэль Надаль. В финале он победил Фернандо Гонсалеса из Чили. Третье место занял серб Новак Джокович, который выиграл американца Джеймса Блейка. Ну и также напомню, что в воскресенье 4 матчами завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Химки проиграли ФК Москва 0-2, ничья 1-1 матча Амкар Спартак, ЦСКА победил Терек 2-0, а Зенит уступил Шиннику 1-3. Рубин лидирует 36 очков, 34 у Динамо, по 29 набрали Амкар и Спартак.
Наверное, на футбольных аренах вчера была такая же жаркая погода, как и в олимпийском Пекине.
Да, духота стояла страшная. Вот в Лужниках я был на матче ЦСКА Терек, очень душно. Я даже не знаю, как играли футболисты, мне сидеть тяжело было.
Да, да, и тренеры тоже говорят, что им стоять около, у кромки поля было так же тяжело, как и зрителям на трибунах. Что же происходило на поле и что происходит с олимпийцами разных стран в Китае, можно только их пожалеть и пожелать им удачи и мужества. Спасибо, Игорь. От новостей спорта к новостям экономики. Российский фондовый рынок в годовщину дефолта демонстрирует с начала третьего квартала наихудшую динамику среди 20 крупнейших фондовых рынков мира. Но обо всем по порядку в экономической панораме Сергея Сининского.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, сократился на 30% по сравнению с прошлогодним, примерно до 11 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. 64% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы и еще 32% предоставленные ими же кредиты. В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития составил 52 миллиарда долларов, на 20 миллиардов больше, чем в 2006 году. Российский фондовый рынок демонстрирует с начала третьего квартала наихудшую динамику среди 20 крупнейших фондовых рынков мира. По оценкам агентства Bloomberg, один из главных индексов российского рынка акций, РТС, с 30 июня снизился на 22%, а за период с 19 мая, когда был зафиксирован его рекордный уровень, снижение составило 28%. Темпы этого снижения ускорялись по мере падения мировых цен на нефть. Только за последние 4 недели нефть подешевела на 23%. Внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первом квартале почти на 3% и превысил 477 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. 36% этой суммы приходится на зарубежные обязательства банков. Весь внешний долг государства российского составляет ныне 41 миллиард долларов, то есть почти в 12 раз меньше общего корпоративного внешнего долга России. Объем экономики 15 стран еврозоны в течение второго квартала года сократился на 0,2% из-за высоких цен на топливо и продовольствие, сообщило Европейское агентство статистики. Объем экономики Германии сократился на 0,5% впервые за последние 4 года, Франции и Италии на 0,3%. В годовом исчислении, то есть по сравнению с показателем второго квартала прошлого года, объем ВВП всей еврозоны увеличился на 1,5%. По оценкам экспертов, европейская экономика, как и японская, балансирует на грани рецессии. Так определяют сокращение объема экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. Объем ВВП Соединенных Штатов сократился в последнем квартале прошлого года, однако за первые два квартала нынешнего вновь увеличился.
И о том, какую цену дает за валюту Центробанк России. За американский доллар 24 рубля 51 копейку, и курс на сегодня евро установлен 36 рублей 14 копеек. 100 дней с момента вступления Дмитрия Медведева в должность президента России стали темой разнообразных комментариев в русском политическом интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Три вопроса не давали покоя экспертам, анализировавшим необычный для России эксперимент, когда избранный 2 марта президент Дмитрий Медведев до 7 мая сосуществовал с действующим президентом Владимиром Путиным, пишет обозреватель сайта Лента.ру Максим Момот в комментарии под заголовком «Три месяца власти». Первый вопрос, по его словам, действительно ли Путин намеревается отойти от большой политики и заняться экономикой на премьерском посту. Второй, вытекающий из первого, как же будут работать вместе два лидера, не произойдет ли между ними раскола, чреватого крахом всей политической системы, выстраивавшейся в стране с начала века. В этом контексте, само собой, возникал и третий вопрос о том, у кого будет реальная власть, у Путина или у Медведева.
Прошедшие после смены первого лица страны 100 дней показали, что тандем Путин-Медведев действительно работает. Причем в последнюю неделю он прошел весьма жесткую проверку. Россия провела успешную военную операцию в Грузии. Согласованность и быстрота действий российской армии удивила американских аналитиков, а решительность Кремля еще и российских. До этого основной акцент в своей политике Медведев делал на борьбу с коррупцией, в особенности с той, которая мешает развитию малого бизнеса. Появилось даже предположение, что сфера ответственности президента в экономике этим и ограничится, в то время как вопросы, связанные с крупным бизнесом, решает премьер. Критика Путиным действий компании «Мечел» и невмешательство президента в этот вопрос дают некоторые основания для такого вывода.
Среди вопросов, заявленных Медведевым в качестве приоритетных, напоминает Максим Момот, была также судебная реформа, перевод экономики на инновационную модель развития и решение социальных проблем. Но 100 дней – слишком небольшой срок, чтобы делать какие-то выводы относительно намерений президента в этой области.
Начало проведения России активной внешней политики стало, наряду с укреплением тандема Путин-Медведев, главным итогом 100 дней нового президента. До сих пор многократно анонсированное возвращение России на мировую арену ограничилась риторикой и выглядела блефом на фоне вступления в НАТО Прибалтики в 2004 году и готовившегося чуть ли не в декабре этого года принятия туда же Украины и Грузии. Если бы Медведев не решился начать военную операцию, итогом его первых 100 дней стал бы окончательный уход России с мировой арены в качестве региональной державы и признание полного бессилия Кремля. Казалось, что так и будет, но вышло иначе. Надежды западных политиков на то, что Медведев будет мягче Путина, не оправдались. Подобный феномен известен. Считающийся либеральным политик, дабы не прослыть слабым, должен действовать особенно жестко. А ведь еще недавно казалось, что внешнеполитическая деятельность нового президента будет ограничиваться рукопожатиями и улыбками на международных форумах.
По мнению автора комментария в Ленте.ру, внешнюю политику Путин, как и обещал, действительно передал в компетенцию Медведеву. Хотя решение о начале операции в Грузии не могло приниматься президентом в одиночку. Ответ на интригующий вопрос «У кого власть?» состоит таким образом, по мнению обозревателя Ленты.ру, в следующем. Медведев не может принять решение, против которого резко выступил бы Путин. Точно так же, как и премьер не будет проводить политику, против которой недвусмысленно возражал бы президент.
Пока Медведев успешно доказывает свое право быть главой государства. Вместе с тем очевидно, что на этом испытания для нового президента страны не закончились, они, напротив, только начались. Отношения с Грузией испорчены в степени, которую недавно еще трудно было представить, а Грузия и по населению, и по территории, безусловно, является более важным государством, чем непризнанные республики, на защиту которых встала Россия. Кроме того, Запад забеспокоился не на шутку. И хотя к силовым мерам ни Вашингтон, ни Брюссель, очевидно, не прибегнут, все же кое-какие меры в отношении Москвы они должны будут принять. Например, еще больше затруднят доступ российского бизнеса в свои страны и активизируют работу с антироссийскими сегментами политических элит в СНГ.
Ситуация, в которой оказалась Россия, требует от руководителя страны способностей намного выше средних, заключает Максим Момот в Ленте.ру. А вот по мнению политолога Станислава Белковского, к которому Радио Свобода обратилась за комментарием, 100 дней Медведева убедительно доказывают, что лицо, перемещенное на кремлевский трон, постепенно проникается харизмой этого места, наполняется реальной властью и просто вынуждено становиться полноценным правителем.
Первые 100 дней Дмитрия Медведева показали две вещи. Первая неотменимая тенденция, связанная с монархической природой российской власти, что кто бы ни был президентом, в конечном счете элиты консолидируются вокруг него, и он становится настоящим правителем России, независимо от того, хочет он того или нет. Второе, что Дмитрий Медведев не изменил своим подходом и принципам, которые он исповедовал на протяжении всех лет пребывания на высоких и средних позициях в бюрократической вертикали. Дмитрий Медведев и прежде действовал по принципу «не ошибается тот, кто ничего не делает», поэтому лучше ничего не делать, чтобы не ошибаться. Это он и пытался сделать в первые 100 дней своего пребывания на президентском посту. Однако жизнь заставила его быть президентом и особенно жестко и ярко заставила во время осетинского кризиса, когда именно Дмитрий Медведев взял на себя ответственность за ввод войск в Осетию, взял на себя ответственность за мир и сейчас именно является публичным лицом ситуации. И именно он, а не Владимир Путин, оглашает намеки на то, что Россия может признать Абхазию и Южную Осетию. Это политическое решение такого уровня, на которое был не готов даже Борис Ельцин. И сегодня Дмитрия Медведева чаще показывают по телевизору, в основных информационных программах. Те кремлевские халуи, которые всего 3 месяца назад кричали о том, что Путин будет старшим царем, а Медведев младшим царем, и употребляли фамилию Путин в 5 раз чаще, чем Медведев, сегодня говорят уже преимущественно о Медведеве. Это не следствие его личных заслуг, которых мы практически не увидели. Это следствие того, что монарший престол, позиция президента все равно остается эксклюзивной в политической системе России, и Медведеву пришлось вкусить это в полной мере, даже, может быть, против его личной воли.
Мнение политолога Станислава Белковского о 100 днях президентства Дмитрия Медведева. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Российско-грузинский конфликт сегодня будут обсуждать президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными вооруженными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. В программе «Время гостей» ведущий Виктор Язунков приглашает вас к приемникам в 19:07 сразу после выпуска новостей. А я напоминаю, что вопрос сегодняшнего часа: пострадали ли вы от дефолта 1998 года? Ждем ваших сообщений либо на пейджер в Москве 961-33-33, либо присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пострадали ли вы от дефолта 1998 года? В Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Россия начнет отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Несмотря на это, в центре Грузии, как сообщает корреспондент Радио Свобода, российские войска проводят перегруппировку в районе города Горе. В Гальском районе Абхазии в воскресенье на фугасе подорвалась группа абхазских подграничников. 2 погибли, еще 2 получили ранения. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что число людей, покинувших свои дома в результате конфликта в Южной Осетии, превышает 158,5 тысяч человек. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Во вторник в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ситуацию вокруг Грузии. В Багдаде в одном из суннитских районов в воскресенье жертвами взрыва стали 15 человек, около 30 получили ранения. В центре Баку в результате взрыва в мечети погибли 2 человека, 9 получили ранения. В воскресенье вечером неизвестные взорвали в мечети гранату. Сербия считает ошибкой передачу полицейских функций в Косове от ООН Европейскому Союзу. По словам министра иностранных дел Сербии Вука Еремича, решение было принято без согласия Белграда и Совета Безопасности. США выразили обеспокоенность в связи с запуском Ираном ракеты, способной нести на борту спутники.
Спасибо Екатерине Безгачиной. И напомню о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают кратковременный дождь, грозу, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, температура 23-25 градусов. В Москве сегодня вероятность дождя небольшая, и лишь на западе области в конце дня возможны дожди, а так температура предстоит, по мнению синоптиков, 30-32, по области 28-33 градуса в российской столице. Напомню, что мы продолжаем принимать ваши сообщения на тему дефолта. Пострадали ли вы от дефолта 1998 года? Вот, в частности, Ваня Жуков пострадал, как и многие, пишет он, у него распалась семья. Вы что ощутили на себе 10 лет назад? Какие ощущения у вас были и что с вами происходило? Пострадали ли вы от дефолта 1998 года? Ответы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33, смс номер плюс 7-903-743-28-01. А в эти дни, конечно же, в России вспоминают тот самый черный август. Россия 10 лет назад стала банкротом. Курс доллара к рублю за считанные дни вырос втрое. И несмотря на серьезные потрясения, которые пережила Россия, дефолт все-таки сыграл положительную роль для развития экономики. Так считает сотрудник института Егора Гайдара, экономист Ирина Ясина. Подробнее об этом в интервью Ирины Ясиной, корреспонденту «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Как дефолт 98 года повлиял на российскую экономику в целом?
Как показала практика, повлиял крайне положительно. То есть первый шок был неприятным, а потом как-то вот началось выздоровление, и то, что происходит сейчас, это в некотором смысле последствия дефолта. Я имею в виду там темп роста, обновление промышленности. Но сейчас это уже такой эффект более смазанный, а вот сразу же после дефолта, там в течение полугода-года, началось такое активное импортозамещение, и стали развиваться, например, те предприятия, вот мы все с вами знаем, там, молочную промышленность. До дефолта, условно говоря, мы с вами ели йогурты иностранные, а сейчас всякое молочко и прочие прелести кушаем свои. Но это не только, конечно, в легкой и пищевой промышленности. То есть в легкой я в данном случае не имею производства одежды в виду, а в такой не в тяжелой индустрии. Вот. Ну и в других тоже областях потом все это началось. Поэтому скорее положительно, но шок, конечно, был.
Если говорить об отрицательных сторонах этого экономического кризиса, в частности, он привел к массовому обнищанию российских граждан. Можно ли было избежать его?
Ну, знаете, вот слова «массовое обнищание» не кажутся мне совсем уж правдой. Это вот происходит там во время там 91-го года, когда у нас деньги там все просто в результате инфляции испарялись со страшной силой. Вот это было скорее похоже на массовое обнищание. От дефолта в 98-м году скорее пострадал средний класс. То есть люди, которые имели рублевые накопления. А люди бедные, если они действительно бедные и не прибедняющиеся, то они пострадали, ну, существенно меньше. Звучит цинично, но тем не менее это так.
По опросам социологов, россияне живут в ожидании очередного дефолта. Насколько оправданы их опасения сегодня?
Опасения эти абсолютно не оправданы, потому как сейчас при той мировой конъюнктуре на энергоносители, при тех резервах, запасах, которые накоплены в Центральном банке и Министерством финансов, то есть, возможности дефолта просто минимальны. Все же, что касается вот вашего второго вопроса по поводу негативных последствий, я бы как раз объединила его с третьим. Потому что вот это вот негативное ожидание, они очень сильно вредят развитию экономики. Они оправданы, потому что, действительно, обжегшись один раз, уже боишься этого. И люди действительно постоянно задают этот вопрос, отчасти совершенно не желая анализировать самостоятельно. Потому что если вот они послушают про тот же стабилизационный фонд, у них, конечно, появится сразу желание его раздербанить. Но, однако, они должны своим умом понимать, что это и есть гарантия стабильности. Поэтому он и называется стабилизационный фонд. Это такие связанные очень вещи, но я все-таки на месте наших граждан старалась бы размышлять самим. Потому что этот вопрос, он, конечно, сейчас будет ли дефолт иметь отрицательный ответ, по крайней мере, в тактической перспективе. Про 10 лет какие-то другие цифры вам никто не скажет. Это нужно быть Кассандрой.
Сотрудница Института Егора Гайдара, экономистом Ирины Ясиной, беседовала Ольга Вахоничева. А я хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа – пострадали ли вы от дефолта 1998 года? На этот вопрос вы можете присылать ответ либо на пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», либо на смс номер плюс 7-903-743-2801. Пострадали ли вы от дефолта 1998 года? Этот же самый вопрос Дарья Здравомыслова задавала на улицах Екатеринбурга.
Да, пострадали. Меньше денег стало на счетах. В тот день не старался его запомнить, потому что ничего особо не ожидал.
Обвал денег сказался вообще конкретно на финансах. Лет 5 точно входить в колею.
Пострадали. У нас в 97-м году была свадьба. И после свадьбы, естественно, были и долги какие-то, и еще что-то. Деньги, естественно, сгорели. Во-первых, долги выросли, естественно, если деньги сгорели. Ничего, полгода, год, потому что все выравнивается.
Я в это время как раз служил, и меня в России не было. Я в Югославии служил в это время. Были такие знакомые, у которых и семьи потеряли, и жилья лишились. У меня отец помогал, небольшую сумму перечислил туда. Тогда были по телевизору, показывали номер расчетного счета, помощь тем людям, которые попали в беду. Отец помог.
Родители у меня, не сказать, чтобы сильно значительно, но все-таки немного пострадали. Как раз на это время пришлось наш поход в школу, первый класс, и ничего абсолютно не было. И все вот эти тяготы, невзгоды, да, мне папа рассказывал. Для меня это просто какой-то анекдот, байка такой, да. А родители-то они говорят, не дай бог еще раз такое пережить, это, конечно, очень тяжело.
Я только могу сказать, что у меня бабушки 10 миллионов пропало там и все. Бабушка жадная, она там все держала и все. Они пропали и пропали, и все. Мы не чувствовали этих денег, в принципе, знали, что они там лежат, и они пропали. Она писала письма Жириновскому, просила у него денег, он не дал ей. Она в нем разуверилась, писала кому-то еще. То пошли денег, так бы все писали.
Была мечта купить машину, накопленные на тот момент деньги превратились примерно в 25%. Той машины, которую вы хотели купить. Помню, как утром вышла за сигаретами, и в киоске вместо, кажется, 10 рублей они стоили в районе 30. Что делать? Пришлось искать возможности подзаработать.
Лично я нет, мои родители, бабушки, дедушки, да. Сумма там равнялась, можно было автомобиль приобрести, недвижимость какую-то, в итоге ни с чем, чуть ли не до сегодняшнего момента. Более-менее материальное положение выровнялось.
Я просто на эти вещи смотрю. Это нормально, это бывает. То есть человек должен снова заработать деньги, если ему нужно. Снова начинай сначала и добивайся всего. Конечно, что ты теряешь. То есть все равно ты же живешь, зарабатываешь, и тебя это врасплох застает, и ты, естественно, какие-то, наверное, теряешь ценности. Но ты потом снова это находишь, потому что надо к этому стремиться, надо быть сильнее обстоятельств.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, пострадали ли вы от дефолта в 1998 году. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Скоро 1 сентября, и по-новому теперь будут питаться российские школьники, а также учащиеся колледжи и ПТУ. Впрочем, подробнее об этом и о других медицинских новостях в программе «Медицинские новости», которую подготовила Ольга Беклемищева.
На 15 августа в больницах Северной Осетии находится 358 человек, пострадавших в результате боевых действий в Южной Осетии. В их числе 58 детей. В госпиталях МЧС и защита Минздравсоцразвития оказывается помощь всем обратившимся. На 15 августа обратились 320 человек. В федеральные учреждения эвакуированы 34 человека. Сколько среди них детей, не сообщается. Известно также, что 9 детей-сирот из Цхинвальского сиротского дома поступили на психологическую реабилитацию в реабилитационный центр Российского детского фонда в Московской области. Судя по всему, точное количество пострадавших еще неизвестно, но можно надеяться, что, по крайней мере, большинство людей с ранениями уже получили квалифицированную медицинскую помощь. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко утвердил новые санитарные требования к питанию школьников и учащихся колледжей и ПТУ. В школьных столовых будет запрещено продавать торты и пирожные на кремовой основе, чипсы, жевательную резинку и карамель, газированные напитки, квас, кофе, сырокопченые мясные изделия и колбасы, грибы, острые соусы, кетчуп и майонез. Из меню учащихся исключены также макароны по-флотски с мясным фаршем, яичница, глазунья, окрошки и холодные супы, арахис, мороженое, изготовленное из растительных жиров, а также кумыс и другие кисломолочные продукты с высоким, более 0,5% содержанием этанола. В учебных заведениях запрещается реализовывать блюда, приготовленные накануне. Исполнение утвержденных Роспотребнадзором правил будет обязательным для всех образовательных учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, а также для всех организаций, занимающихся обеспечением питания школьников. Израильские ученые провели двухлетнее сравнительное испытание эффективности популярных диет для похудения. Испытание проводилось на 322 сотрудниках ядерного научного центра в городе Димона, Израиль, с индексом массы тела больше 27 кг на метр квадратный. Приблизительно равные группы два года худели с помощью трех диет. Диета с низким содержанием жиров, рекомендована Американской ассоциацией сердца, средиземноморской диеты, рекомендована Вайленом и Скеттер, и диета с низким содержанием углеводов, так называемая диета Аткинса. Причем первые две предполагали ограничение калорий. Диета Аткинса таких ограничений не предусматривала. По результатам исследования диеты расположили следующим образом. Самой эффективной оказалась диета с низким содержанием углеводов. Пациенты похудели в среднем на 5,6 кг. На втором месте средиземноморская диета 4,6 кг. На третьем диета с низким содержанием жира 3,5 кг. Причем ряд метаболических показателей, уровень липопротеидов высокой плотности, уровень триглицеридов, уровень цирреактивного белка также был лучше у людей, соблюдавших диету Аткинса.
9 сентября исполняется 180 лет со дня рождения Льва Толстого. В преддверии этого события в музее Пушкина открылась выставка, которая посвящена истории древнего рода Толстых. На вернисаж и торжества в Ясной Поляне из разных стран съехались многочисленные представители этой династии. Об этом расскажет Лиля Пальвелева.
В выставочном проекте «История рода Толстых. История России» приняли участие 20 музеев, архивов и библиотек. Также среди экспонатов вещи из частных собраний. Директору музея Пушкина Евгению Богатыреву есть чем гордиться.
На этой выставке представлено около 800 экспонатов. Можете себе представить, 800 экспонатов – это крупномасштабная постоянная экспозиция любого музея. И эта выставка – рассказ о России, о величайшем в России роде, роде графов Толстых, о гениальном Льве Николаевиче, рассказ о великих писателях, художниках, поэтах, государственных деятелях, военачальниках. Поэтому я думаю, что мы сегодня будем свидетелями одного из самых крупнейших культурных событий в России последнего десятилетия.
Руководитель Государственного музея-заповедника Ясная Поляна Владимир Толстой особенно подчеркивает роль коллег в организации выставки.
Государственный музей Толстого на эту выставку раскрыл все свои самые потаенные уголки. Впервые русский зритель, русский посетитель музея увидит многие вещи из стальной комнаты, рукописи Толстого. Они никогда не демонстрировались. Вообще на этой выставке много открытий.
Среди гостей музея оказался немолодой человек, которого многие толстые называли «дядя Миша». И вот что рассказал о нем Владимир Толстой.
Михаил Львов приехал из Соединенных Штатов Америки, но связан очень тесно и с Францией, и со многими странами, с Марокко в частности, откуда не так давно его усилиями был перенесен на родину, в Россию, на наш семейный Кочаковский некрополь, прах сына Льва Толстого Михаила Львовича. Михаил Львович – дед Миши Львова, и это огромное событие. Николай Дмитриевич Толстой Милославский – легендарная фигура. Вчера прилетел из Великобритании и привез впервые после революции в Россию действительно святыню нашего рода, крест-мощевик святого Спиридона, покровителя всего рода Толстых. И это явление действительно незаурядное, беспрецедентное. Александр Толстой сейчас представляет далекий Уругвай. Ну, вся жизнь его связана с Францией, это правнук Льва Толстого.
Как признался Александр Толстой, сам он не говорит по-русски, однако его сын языком уже владеет, так же, как и другие толстые этого поколения. Поэтому есть надежда, что род, ведущий свою историю с 1686 года, по-прежнему с полным правом будет называться русским. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
47:46 показывают часы в московской студии Радио Свобода. Время новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Баку в воскресенье вечером в результате взрыва в мечети погибли 2 человека, 9 получили ранения. В Багдаде, в одном из суннитских районов, в воскресенье жертвами взрыва стали 15 человек, около 30 получили ранения. Президент Пакистана Перевез Мушарраф не уйдет в отставку, несмотря на угрозы импичмента, заявил пресс-секретарь пакистанского лидера. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Подробнее с новостями вы познакомитесь меньше, чем через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Есть еще одна обсуждаемая сегодня тема. Что это за тема, мы узнаем у Надежды Перцевой, которая с обзором газет уже появилась в студии. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Сергей.
Что это за загадочная тема?
Это, которую... я бы сказала, не загадочная тема, а тема, которую насущная. Обсуждают, да, сегодня все практически центральные издания. Это предстоящая пенсионная реформа, которая коснется, как вы понимаете, практически всех граждан России. Как обеспечить пенсионерам достойную жизнь, причем уже в ближайшем будущем, задаются вопросом газета «Известия». В бюджетной стратегии до 2023 года, которую подготовили в Министерстве финансов, есть ответ на этот вопрос – повышение налогов. Реформа коснется не только работодателей, которые будут по-новому отчислять государству единый социальный налог, но и каждого гражданина России моложе 40 лет. Если предложение Министерство финансов примут, то помимо 13% подоходного налога, молодые будут платить 3% взнос на накопительную часть пенсии. Его сейчас отчисляют работодатели. То есть за счет собственных накоплений россияне будут финансировать свою пенсию. Газета «Известия» взвесила все за и против реформы по Кудрину. Ну вот, подробности читайте в сегодняшнем номере газеты «Известия». Эту же тему продолжает издание «Газета». С 2010 года подоходный налог станет не 13, а 16%. Тогда же практически все предприятия будут платить единый социальный налог по самой высокой ставке – 26%. Предложение Министерства финансов, содержащееся в бюджетной стратегии до 2023 года, перечеркивают самую радикальную реформу Владимира Путина – установление плоской ставки налогов 13% на доходы граждан с 2001 года. Они прямо противоречат ожиданиям граждан, подчеркивает газета. Из заявления Дмитрия Медведева следовало, что налоговое бремя будет снижаться, а никак не увеличиваться. Реализация этих инициатив существенно подрывает доверие бизнеса к власти. Сначала предприятия выходят из тени, а потом налоговые правила игры резко ужесточаются. Соответственно, следует ждать и новой волны фискального терроризма. Ну, на самом деле, тот, кто заинтересуется этой темой и захочет более подробно узнать, что же
да
там...
Да, я думаю, что многие заинтересуются.
Да, что же, собственно говоря, в подробностях предстоит, будет делать Министерство финансов, можно открыть практически любую газету и там ознакомиться с подробностями. Но вот еще издание газеты пишет о том, что россияне отметили рост коррупции в стране за последние 2 года. Больше половины граждан России уверены, что проблему коррупции в нашей стране решить невозможно, пишет издание. Согласно обнародованному вчера данным Фонда общественное мнение, число уверенных в этом россиян достигло 57%. При этом 16% полагают, что взятки берут вообще все должностные лица. А 26% высказались более осторожно и полагают, что этим грешат большинство чиновников. Таким образом, более 40% россиян в существовании честного чиновничества в принципе не верят. Ответ в том, что мзду берет меньшинство начальников, также оказалось не слишком популярным. Его дали лишь 5% опрошенных. Напомню, что это было издание газеты. Другие темы. Правительство сокращает дотации успешным регионам, перераспределив их в пользу депрессивных. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». В 2009-2010 годах регионы с растущими налоговыми доходами недополучат около 3 миллиардов рублей. Идея о бюджетном стимулировании успешных регионов уступила политике поддержки отстающих. Больше всего от перераспределения дотаций пострадают Московская, Омская и Волгоградская области, Мордовия и Башкирия, подчеркивает «Независимая газета». Ну вот и еще обратимся к новым известиям. Центральная публикация, которая сегодня открывается, первая полоса, называется «Прощайте, корочки». В ближайшие годы число российских университетов и институтов резко сократятся, заявил недавно министр образования Андрей Фурсенко. Такая же судьба ожидает многочисленные филиалы и представительства отечественных вузов. Эксперты инициативы министра одобряют. Уж очень многие вузы прекратились в конвейеры по выдаче корочек. Однако, по мнению образовательного сообщества, воплощать в жизнь благую идею чиновники начали слишком поспешно. В результате суммы взяток при сдаче вступительных экзаменов увеличится во много раз, а большая часть студентов, зачищенных в кавычках вузов, окажется на улице. Вот такие неутешительные прогнозы на страницах новых известий.
Но, с другой стороны, такие специалисты, которые выпускались некоторыми частными вузами, они не нужны вообще никому.
Ну, все, мне кажется, все зависит от индивидуальности. Как учиться?
И еще как учить, согласитесь, что здесь да, и то должны. Хорошо, ждем Надежду Перцеву через 15-20 минут, сразу после выпуска новостей в следующем часе, и продолжим обзор газет. А сейчас давайте перенесемся за границу. Закрывает сегодняшний первый час утренней программы «Время свободы» программа «История Запада и Востока». В Петербурге скоро появится романтический памятник Осипу и Надежде Мандельштам, но для этого надо было отправиться в Амстердам, где Ханеке де Мюнк, известная амстердамская художница, готовит маленькую скульптуру в их честь. В мастерской у художницы побывала наш корреспондент Софья Корниенко.
Через Амстердамский залив Ай нет моста. Есть 2 способа добраться до северных районов города – паром или тоннель. Прямо за зданием центрального вокзала я выбираю паром на остров НДСМ – остров художников. С залива Амстердам оборачивается непривычным железным ржавым лицом, без намека на былую игрушечность. 15 минут, и я на острове, недавно причисленном к памятникам национального архитектурного наследия. У причала из воды торчит старая советская подлодка. Меня встречает на велосипеде скульптор Ханеке де Мюнк. Это бывшая корабельная верфь, напоминание об амстердамской кораблестроительной индустрии. В 1984 году верфь обанкротилась, помещения скупили частники. Так здесь открылись первые художественные мастерские. Я и еще человек 15 местных ветеранов работаем здесь уже лет 13. С 2000 года, после того, как территория бывшей верфи вновь перешла в собственность Амстердама, в старом кораблестроительном цеху был организован гигантский
гигантский художественный центр. На острове открылись 100 мастерских. Сегодня здесь работают около 200 художников самых разных направлений. Графики, скульпторы, дизайнеры, фотографы, театральные и балетные труппы. Есть здесь и скейт-горка для молодежи, и пара ресторанчиков с террасами у воды. Это один из последних непричесанных, грубо индустриальных островков в Амстердаме, и поэтому здесь так просторно. Небо, линия горизонта отсюда открывается целиком, кругом залив Ай, и пахнет морем. Здесь особенная атмосфера. Знакомыми только местным завсегдатаем тропами мы идем через асфальтное поле заброшенного шлюза. Даже стоящие здесь лет 20 на вечном приколе автобусы-шестидесятники напоминают затонувшие корабли. На крыльце скульптурной мастерской по-деревенски валяются упавшие из дерева яблоки. Ханеке де Мюнк отпирает огромный амбарный замок на щеколде, и я оказываюсь в окружении молчаливых деревянных существ, как из детского сна. Однако все по порядку. Я в гостях у Ханеке де Мюнк, потому что ее руками создан первый памятник Осипу Мандельштаму, который скоро появится в моем родном Петербурге. Выставка графики мужа художника Сидса Бакера по мотивам армянского цикла Мандельштама, проходившая несколько лет назад в Петропавловской крепости, стала для Ханеке де Мюнк поводом для знакомства с городом, Мандельштаму знакомым до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я была очень удивлена, что в Петербурге не оказалось памятника Мандельштаму. Мы везде искали, спрашивали, ничего. Одна табличка по одному из адресов, где он короткое время жил. О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. Этими строками Мандельштама будет оформлен постамент для памятника, который готовит петербургский художник Хачатур Белый. На постаменте чаша, а из нее поднимается изогнутый ствол оливкового дерева Ханеке де Мюнк. В изогнутом стволе дерева больше жизни, чем в классической колонне. Я хотела создать впечатление постоянного движения. На вершине ствола четыре фигуры. Мужчина и женщина, слившиеся воедино, как первые люди на земле, как Адам и Ева в процессе сотворения, то есть еще не разделенные. Одна фигура с двумя головами и тремя ногами. За плечами у мужчины и женщины две потусторонние фигуры, нечто среднее между ангелами и птицами. А может быть, это пробегающие мимо облака. У мужчины в руке пачка бумажных страниц. Мы вели переговоры с филологическим факультетом Санкт-Петербургского университета, но они закончились ничем. Декан факультета ответил нам, что памятник Мандельштаму должен выглядеть совсем иначе, и что в их внутреннем дворе все равно уже нет места. Вот и хорошо, успокаиваю я Ханеке. Все равно на филфак можно теперь пройти только по пропускам. Художница надеется, что свой дом, памятник Мандельштаму, обретет в более доступном месте, во дворе музея Анны Ахматовой. Окончательное решение будет принято в сентябре, а открытие памятника планируется к концу этого года, когда исполнится 70 лет со дня смерти поэта. Такой же памятник Мандельштаму мы собираемся открыть в Амстердаме. Мандельштам – универсальный поэт, который хотел гармонии между Востоком и Западом. Среди голландцев очень много почитателей его поэзии. За финансированием обоих памятников мы обратились в фонды по поддержке культурного обмена между Петербургом и Амстердамом. К сожалению, среди этих фондов пока нет ни одного российского.
Я надеюсь, что мой памятник понравится жителям Питера,
говорит скульптор Ханеке де Мюнк. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода.